В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 22:00, в Сухуми и Цхинвале 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе выступление министра по делам беженцев Кобы Субелиани в парламенте проходило на фоне акций протеста.
Будто беженцы живут в хороших условиях, будто они все довольны. Все еще 42 тысячи беженцев остаются без крыши над головой.
В Германии не утихают споры об обоснованности решения Ангелы Меркель воздержаться в Совете Безопасности ООН при голосовании по ливийской резолюции.
Германия предает свободу и своих союзников.
Рубрика «Панорама» на волнах радио «Эхо Кавказа». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: силы международной коалиции продолжают наносить удары по военным объектам Ливии. На востоке Йемена произошли столкновения между верной президенту гвардии и военными, перешедшими на сторону оппозиции. Премьер-министр Португалии Жозе Сократеш подал в отставку. Силы международной коалиции продолжают наносить удары по военным объектам Ливии и позициям войск верных Муамару Каддафи. Между повстанцами и силами Каддафи идут бои в стратегическом городе Адждабия. Сообщается о взрыве на военной базе в городе Таджуа к востоку от Триполи. Французский истребитель сегодня сбил ливийский самолет, который впервые нарушил режим бесполетной зоны, введенной резолюцией Совета Безопасности ООН. Сегодня же представитель американского командования сообщил, что в ночь на четверг по правительству и военным объектам в Ливии были выпущены 14 крылатых ракет. Ранее в четверг представитель британских военных заявил, что ливийские ВВС более не способны выполнять боевые задачи. На востоке Йемена в городе Мукалы произошли столкновения между верной президенту гвардии и военными, перешедшими на сторону оппозиции и участников антиправительственных выступлений. С одобрением парламента со среды на 30 дней президент Али Абдулла Салих наделен чрезвычайными полномочиями. Акции протеста запрещены, расширены права сил безопасности на произведение арестов. Йеменская оппозиция призвала 25 марта провести марш протесту у президентского дворца в столице страны Сани. Премьер-министр Португалии Жозе Сократеш подал в отставку. Он принял решение покинуть пост главы правительства после того, как парламент большинством голосов отверг предложенный правящей социалистической партии пакет мер экономии бюджетных средств. Против плана, предусматривающего сокращение расходов и повышение налогов, выступили все оппозиционные силы.
В течение нескольких месяцев я пытался добиться решения задачи, которую считал самой главной – защитить страну от необходимости обращаться за внешней помощью. Я не хотел, чтобы Португалия оказалась в такой же ситуации, как Греция или Ирландия, и всегда предупреждал о крайне негативных последствиях в случае обращения к помощи извне.
Сказал Жозе Сократеш. Финансовое положение Португалии нестабильно. Аналитики предупреждают, что вслед за Грецией и Ирландией эта страна может столкнуться с необходимостью просить помощи у ЕС. Представление помощи, однако, вряд ли возможно без сокращения бюджетных расходов.
Эхо Кавказа. Новости.
В Латвии прошли акции протеста против экономической политики правительства, в частности, повышения тарифов на электроэнергию, передает из Риги Михаил Бомбин.
В акциях протеста, так или иначе, принимали участие представители, пожалуй, всех сохранившихся отраслей народного хозяйства. С 11 до 12 часов 150 груженных лесом фур проехали мимо президентского замка по набережной, после чего около 1500 человек провели митинг против грядущего повышения тарифов на электроэнергию. Запомнились плакаты «Руки прочь от наших карманов», «Новые тарифы, грабеж народа», «Действуем, как в Греции». Поругав правительство, собравшиеся прошествовали к зданию Сейма, где и вручили депутатам принятую на митинг резолюцию. Суть документа: если новые тарифы не отменят, акции станут более жесткими, а требования политическими. Ну и, кроме того, по всей Латвии бастовали водители автобусов, протестуя против сокращения дотаций на пассажирские автоперевозки. Михаил Бомбин, Радио Свобода, Рига.
Экс-президент Украины Леонид Кучма заявил сегодня после допроса в Генеральной прокуратуре, что ему предъявлены официальные обвинения по делу об убийстве журналиста Георгия Гангадзе. Ранее представитель Генпрокуратуры заявил, что экс-президент подозревается в превышении власти и даче незаконных распоряжений должностным лицам МВД Украины, которые привели к убийству журналиста. Сегодня же Кучма участвовал в очной ставке с главным обвиняемым по делу, бывшим высокопоставленным сотрудником МВД Алексеем Пукачем. Очные ставки с экс-майором государственной охраны Николаем Мельниченко, который обнародовал аудиозаписи, якобы обличающие экс-президента, по словам Кучмы, не будет.
Следователь имеет право или сделать очную ставку, или нет. Я написал официальное заявление с просьбой. Объяснил свои мотивы, почему я не хочу встречаться с этим деятелем международного масштаба.
Сказал Леонид Кучма. Георгий Гангадзе был убит осенью 2000 года. Непосредственные исполнители убийства, три бывших милиционера, были осуждены несколько лет назад. В столице Японии, Токио, обнаружены овощи, в которых уровень радиоактивного цезия превышает допустимые пределы. Об этом передало японское агентство Киода. Некоторые магазины ввели ограничения на продажу питьевой воды в бутылках молока в связи с их нехваткой. Содержание радиоактивного йода в водопроводной воде Токио в два раза превышает допустимые для детей уровень. Загрязненная радиацией вода обнаружена еще в ряде городов, префектур в соседних с АЭС Фукусима Даичи, пострадавшей в результате сильнейшего землетрясения и цунами 11 марта. В среду два сотрудника АЭС попали в больницу, получив радиоактивные ожоги. Они участвовали в работах по восстановлению энергоснабжения систем охлаждения третьего реактора. Из-за инцидента работы были приостановлены. По словам специалистов, сейчас главное добиться снижения уровня радиации на АЭС. Ингушский оппозиционер Магомед Хасбиев, задержанный в среду в Назране за участие в несанкционированном митинге против похищения людей, получил 10 суток административного ареста. Об этом сообщила сестра оппозиционера Хеда Хасбиева.
Новости представила Любовь Бамматова. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Через несколько дней Организация Объединенных Наций должна будет определить новый мандат своего специального представителя на женевских дискуссиях и гальских встречах по предотвращению инцидентов. Этот вопрос обсуждается уже почти полгода, но до сих пор ясности в этом вопросе нет. Сегодня специальный представитель ООН Антти Турунен рассказал нашему корреспонденту в Тбилиси Олесе Вартанян, какие возможные варианты обсуждаются в главном офисе в Нью-Йорке. Сейчас Олеся на прямой связи из нашей тбилисской студии. Олеся, добрый вечер. Олеся, вы слышите меня? Так, у нас, судя по всему, техническая накладка. Хорошо, мы переходим к другой теме. Сегодняшнее выступление в парламенте министра по делам вынужденно переселенных лиц, беженцев и расселению Кобы Субелиани проходило на фоне акций протеста беженцев и резкой критики со стороны парламентской оппозиции. Субелиани выступил перед депутатами в рамках правительственной недели в высшем законодательном органе страны. Из Тбилиси передает Нона Суварян.
В то время как Куба Субелиани выступал в парламенте, перед зданием законодательного органа собралось до 40 беженцев. Они сравнивали министра по делам вынужденно переселенных лиц с оккупированных территорий, расселению и беженцам с сомалийским пиратом и требовали его ареста. А беженка из Абхазии Гульнара Салия, которая после выселения из здания издательства «Самшобло» живет в съемной квартире, заведомо утверждала, что все сказанное министром будет ложью.
Будто беженцы живут в хороших условиях. Будто они все довольны. Все еще 42 тысячи беженцев остаются без крыши над головой.
Субелиани начал свое выступление с вопроса узаконивания собственности за вынужденно переселенными лицами, назвав это пережеванной темой. По словам министра, количество объектов, перешедших в их собственность, уже достигло 620, а к концу года иметь собственность будут до 22 тысяч семей. Вместе с тем, более 5 тысяч семей получили компенсацию. Для наглядности Субелиани Собельяне представил фотографии нескольких узаконенных за беженцами зданий до и после ремонта. Представители оппозиции тоже не остались в долгу и вооружились своими снимками. Их принес Кьеца Гариишвили.
Фотографии сделаны неделю назад. Это один из пансионатов района Цхалтуба, в котором живут беженцы уже 18-19 лет. Там на самом деле ужасные, невыносимые условия. Господин министр, там палец о палец никто не ударил с тех пор, как действует это правительство, а вы возглавляете эту сферу.
Субельяни утверждает, что деньги доноров ушли именно на улучшение жилищных условий беженцев. Субельяни коснулся в своих выступлениях и скандального поселения под Схойцери, о котором неоднократно говорилось на радио «Эхо Кавказа». Условия проживания в поселке критиковали представители гражданского общества. Однако Субельяни удивлен тем, что за 17 лет, пока там живут беженцы, критики не было, она прозвучала лишь после того, как там был сделан ремонт. Тем не менее, расписанные министром прелести отремонтированных зданий не воодушевили оппозиционных депутатов, и они продолжали указывать на существующие проблемы. С критикой на министра обрушился депутат от христианских демократов Георгий Ахульдияни, назвав его выступление праздником неадекватности и цинизма.
Общество хорошо помнит, как, начиная с августа прошлого года, насильственно и с нарушением прав людей выселяли из своих домов.
При этом Ахульдияни напомнил министру о самосожжении осенью прошлого года беженки Наны Пипия. Субельяни выразил сожаление, но не согласился с критикой по поводу нарушения прав человека. По его словам, это не зафиксировали ни представители НПО, ни международные организации. Парламентарии от большинства назвали критику оппозиции отвратительным и аморальным нападением на министра. Однако это не остановило оппозиционного депутата Джонды Багатурия, который, ссылаясь на материалы контрольной палаты, обвинил Собельяни в коррумпированности и потребовал объявить ему импичмент. К требованию примкнули христианские демократы, от имени которых было внесено соответствующее заявление. Приняв его, спикер парламента Давид Пакрация уточнил, что по вопросу о должностном соответствии и политической ответственности министра депутаты проголосуют завтра. Нуна Суварян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Извините за техническую накладку, мы возвращаемся к предыдущей теме. Через несколько дней ООН должна будет определить новый мандат своего специального представителя на женевских дискуссиях и гальских встречах по предотвращению инцидентов. Сегодня специальный представитель ООН Антти Турунен рассказал нашему корреспонденту в Тбилиси Олесе Вартанян, какие возможные варианты обсуждаются сегодня в главном офисе в Нью-Йорке. Олеся на прямой связи из нашей тбилисской студии. Олеся, добрый вечер. Расскажите нам, что вам сегодня удалось узнать?
Ну, как вы сказали, на следующей неделе в главном офисе ООН в Нью-Йорке будет дан ответ на вопрос, сохранится ли позиция специального представителя ООН на женевских дискуссиях и гальских встречах. И это решение станет итогом почти полугодовалых дискуссий между Россией, Грузией и их союзниками по поводу возможных изменений в мандате спецпредставителя ООН. Нынешний представитель ООН Антти Турунен вспомнил сегодня, что дискуссии по этому поводу начались как обсуждение чисто технических деталей работы его аппарата. Но постепенно процесс приобрел ярко выраженный политический характер. Дело в том, что с момента учреждения поста в середине 2009 года аппарат специального представителя финансировался из так называемого временного бюджета ООН. Каждый год его формировали заново, из-за чего, как объясняет Турун, он постоянно задавался вопрос, следует ли изменить такой подход к финансированию его аппарата. Его годовая деятельность обходилась примерно в 3 миллиона долларов. Турунен говорит, что в октябре прошлого года споры по вопросу финансирования стали более интенсивными. Кульминации они достигли в последние дни. До финальной черты всего одна неделя. Временный бюджет офиса спецпредставителя предусмотрен только до конца марта этого года. Но, как говорит Турунен, в данный момент вопрос отнюдь не в деньгах.
У нас не так много людей. В данный момент у нас работают 5 человек, включая меня. Так что сейчас это не вопрос денег. В данный момент стоит вопрос о том, как определить нашу работу и территориальную привязку к месту, где мы работаем, то есть вопрос мандата.
Обсуждение нового мандата спецпредставителя ООН во многом напоминает дискуссию, которая развернулась после признания России независимости Абхазии и Южной Осетии. Тогда Россия, Грузия и их союзники не смогли прийти к единому решению, как будет называться миссия наблюдателей ООН. Станет ли она миссией ООН в Грузии или миссией в независимой республике Абхазия? И даже если в названии миссии не было бы привязки к территории, все равно официальная публичная документация ООН должна была бы отражать географические и правовые реалии, то есть базироваться на принципе территориальной целостности Грузии. В 2009 году эти споры закончились закрытием миссии наблюдателей ООН. Сегодня на визитке Турунена написано лишь, что он является специальным представителем, а вот географической привязки вовсе нет. Его офис находится в Женеве, он не публикует регулярных докладов, открытых для общественности. Но такой порядок работы спецпредставителя ООН может измениться. Турунен говорит, что в данный момент обсуждаются 4 варианта. Два из них предполагают оставить сегодняшний мандат, как он есть, сохранив временное финансирование или же разделив его между различными департаментами и программами ООН. Третий вариант – это постоянный бюджет. Он не устраивает все стороны, поскольку в этом случае миссия должна будет ежегодно публиковать открытый доклад о своей деятельности. И, как я вам уже сказала, дипломаты ООН лишены возможности использовать иную лексику, кроме как исходящую из принципа территориальной целостности Грузии. И это неизбежное яблоко раздора в отношениях Москвы, Тбилиси, Сухуми и Схинвали. А вот о последнем варианте сам говорит сам Турунен.
Это возможность создать фонд доверия, в который разные страны будут вкладывать средства для поддержания нашей деятельности. Тогда не будет необходимости готовить регулярные доклады.
Турунен утверждает, что Москва и Тбилиси заинтересованы в сохранении поста спецпредставителя, но смогут ли они договориться, станет ясно уже на следующей неделе.
Спасибо, Олеся. Напоминаю, у нас на прямой связи из Тбилиси был наш корреспондент Олеся Вартанян.
Эхо Кавказа.
Силы международной коалиции продолжают наносить удары по военным объектам Ливии и позициям войск, верных Муаммару Каддафи. Между тем, в Германии не утихают споры об обоснованности решения руководителей страны Ангелы Меркель и Гидо Вистервелле воздержаться в Совете Безопасности ООН при голосовании по ливийской резолюции. Из Германии передает Юрий Векслер.
Министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле так объяснил принятое решение. Мы понимаем тех, кто, действуя из достойных уважения побуждений, принял решение о военной операции международных сил в Ливии. Мы, однако, при взвешивании рисков пришли к выводу, что мы не будем посылать немецких солдат для участия в войне, военной операции в Ливии, и именно поэтому мы и воздержались при голосовании. Во многих публикациях в Германии Ангелу Меркель обвиняют в предательстве того, за что она всегда так активно выступала. Газета «Handelsblatt» опубликовала большую статью под заголовком «Германия предает свободу и своих союзников». Газета напоминает, что еще совсем недавно, в декабре 2010 года, Гидо Вестервелле говорил: «Защита прав человека – это краеугольный камень немецкой внешней политики». Среди тех, кто критикует решение правительства Германии, в прошлом немецкий дипломат высокого ранга, бывший посол Германии в США, в прошлом также замминистра иностранных дел страны Юрген Кроборг. Я был удивлен этим решением и понимаю критику, высказанную по этому поводу. Мы до этого так или иначе участвовали в акциях против Каддафи с целью защиты мирного населения. И вот когда Совет Безопасности принимает резолюцию с той же целью, но в попытке достичь ее военными средствами, мы отказываемся эту резолюцию поддержать. Я нахожу такое решение достойным сожаления. Многие у нас в Германии объясняют решение правительства Меркель предстоящими выборами в важнейших землях. Но для меня такое объяснение чересчур упрощенно и дешево. Я вижу за этим решением скорее убеждение в том, что немецкие солдаты не должны участвовать в действиях во все большем числе стран и регионов мира, так как при этом опасность стать участниками настоящей новой войны достаточно велика и для нас, немцев, проблематична и нежелательна. Но само решение воздержаться от голосования я нахожу ошибочным. То возможности не участвовать в военных действиях было бы достаточно и при поддержке резолюции. Ангела Меркель в эти дни немногословна. Новейшая немецкая политика привела еще к одному решению – отозвать военные корабли Германии из бассейна Средиземного моря. По Представитель правительства мотивировал это так: «Мы не можем теперь также участвовать в военных действиях на стороне НАТО». Что это? Новый особый путь Германии? Говорит Юрген Кроборг. Да, это новый особый путь Германии, можно так сказать, так как мы выходим из акции, которую мы сами недавно желали. Мы же хотели эмбарго на поставки вооружений Каддафи, мы же не хотим, чтобы оружие, как и раньше, доставлялось ливийскому диктатору контрабандным путем, дабы он мог наращивать свою военную мощь. Итак, мы хотим вроде бы в основе солидаризироваться с целями, которые декларируют ООН и НАТО, но мы при этом отказываемся участвовать в соответствующих действиях. И я нахожу этот новый особый путь Германии чрезвычайно неожиданным и недоступным моему пониманию. Воздержание при голосовании в Совете Безопасности для одного из членов Союза западных стран должно быть исключительной крайностью. Остальные западные страны проголосовали «за», и мы, воздержавшись, явно не улучшили свои позиции в западном содружестве. Говорил немецкий дипломат в отставке Юрген Кроборг. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Сегодня в Москве прошла конференция под названием «Черкесский вопрос. Историческая память. Историографический дискурс. Политические стратегии». В черкесском сообществе ее считают кремлевским ответом на аналогичные конференции в Тбилиси, результатом которых стало обращение черкесской диаспоры к парламенту Грузии с просьбой признать геноцид черкесов в ходе Кавказской войны XIX века. С организаторами конференции разговаривал наш корреспондент Мурат Гукемухов.
Организаторами конференции, которая прошла в Московском государственном институте международных отношений, выступили Николай Силаев, старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО, и Наима Нефляшева, старший научный сотрудник Центра цивилизационных и региональных исследований Российской академии наук. Заявленная цель конференции «Черкесский вопрос» – сформировать экспертную площадку для обсуждения проблематики, связанной с массовым исходом народов Северного Кавказа в Османскую империю в XIX веке. Наима Аминовна, каким выводом пришли участники конференции?
Участники конференции признают, что среди российских кавказоведов существуют разные точки зрения на суть, хронологию, характер Кавказской войны и мухаджирства. Совершенно необходимо, чтобы эти различия не выносились за рамки академических дискуссий и не превращались в предмет политического торга или орудия большой геополитической игре. Участники конференции договорились о создании рабочей группы профессиональных кавказоведов, которая рассмотрит все подходы к проблеме мухаджирства и сформулирует конкретные предложения, способствующие снижению остроты политического противостояния вокруг черкесского вопроса.
Можно ли считать эту конференцию своеобразным ответом на аналогичную конференцию в Тбилиси, которая прошла в марте прошлого года, и обращение черкесской диаспоры в грузинский парламент с просьбой признать геноцид черкесов в ходе Кавказской войны?
Вы знаете, я бы не назвала это ответом, хотя мы опоздались. Мы должны были ее проводить в 2008 или, например, в 2009 году, потому что те вопросы, которые уже закручивались вокруг черкесов, они, естественно, уже тогда требовали какого-то взвешенного академического комментария и экспертных оценок.
На вопрос «Эхо-Кавказа» отвечает другой соинициатор конференции, российский историк Николай Силаев. Николай Юрьевич, геноцид – это конкретный юридический термин. Не проще ли передать архивные документы Кавказской войны юристам для соответствующего заключения? Ведь дискуссия историков может быть бесконечной.
Я полагаю, что если юристам угодно обсуждать исторические сюжеты, никто им не может это запретить. Что же касается дискуссии историков, то для академического сообщества разногласия – это нормальное явление. Вопрос состоит в том, чтобы эти разногласия не выплескивались в политическую сферу и не превращались в предмет манипуляции.
В названии конференции употреблено выражение «исход черкесов». Многие мои соотечественники сочли сравнение изгнания черкесов с библейским исходом, мягко говоря, некорректным.
Мы, скорее, используя этот термин, ориентируемся на традицию изучения истории империй, для взаимодействия которых характерно такое явление, к сожалению, было оно исторически характерно, как обмена населением.
Николай Юрьевич, каково ваше личное мнение? Был ли геноцид черкесов в Кавказской войне?
Я не согласен с этой квалификацией.
Это был старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев. Мурат Гукемухов специально для «Эхо Кавказа».
А сейчас рубрика «Читаем прессу». Напоминаем, по вторникам у нас обзор осетинской прессы, по средам грузинской. Ну а сегодня обзор абхазской прессы, который подготовил Зураб Аргун.
«Читаем прессу». Руководитель абхазской делегации на переговорах с российской стороной по вопросам делимитации и демаркации российско-абхазской границы депутат парламента Валерий Кварчи подтвердил, что Россия желает причистить к своей территории часть земель Абхазии и включить их в состав Российской Федерации. Газета «Нужно» опубликует его короткий ответ на вопрос, действительно ли Россия требует передачи ей 160 квадратных километров территории Абхазии в Гагарском районе. Он сообщил, что в конце февраля в адрес абхазской части комиссии из Москвы поступил документ с описанием линии прохождения границы между Российской Федерацией и Абхазией. В то же время глава комиссии отметил, что документ без подписи и печати, и поэтому не может рассматриваться в качестве официального. От дальнейших комментариев он отказался, сославшись на необходимость дожидаться итогов встречи российско-абхазской комиссии, которая состоится в Москве 28 марта. Издание в связи с этим напоминает, что это не первый документ, который приходит из Москвы в Сухум без подписи и печати. Ранее такой же документ был прислан относительно создания российско-абхазской комиссии по имущественному вопросу. В правительстве Абхазии, тогда сославшись на отсутствие печати и подписи, признали его недействительным. Газета «Новый день» отмечает, что совместной комиссии предстояло выработать совместный документ. Однако российская сторона представила абхазской свой демаркационный проект. Так как с представлением абхазской стороне российских проектов уже сложилась своя печальная традиция, содержание документа вызвало в абхазском обществе повышенный интерес, пишет издание. Газета «Чегемская правда» отмечает, что переговоры относительно того, где и как должна пройти линия границы между Абхазией и Россией, все это время проходили в закрытом режиме, и его участники избегали комментариев и заявлений, но этот период, скорее всего, подходит к концу. Еще одна тема, вызвавшая большой резонанс в оппозиционной прессе – ситуация, сложившаяся вокруг мэра Гагры Астамура Кецва. Совсем недавно он после избрания депутата местного собрания повторно был назначен Сергеем Багапшем главой администрации этого района. Однако сразу после этого в оппозиционной прессе появились публикации, обвиняющие мэра в сотрудничестве с грузинскими властями в период грузино-абхазской войны в 1992 году. Сперва компромат на мэра появился в газете «Нужное» в виде платежной ведомости, в которой Астамур Кецва расписался в получении заработной платы за свою трудовую деятельность в качестве председателя суда Гагарского района, который в то время был под контролем грузинских войск. Позже появилось телевизионное обращение самого главы района, где он утверждает, что получил зарплату после того, как в Гагру пришли абхазские войска. Однако общественность Гагры и ветераны войны не удовлетворились подобным объяснением и в письме руководству республики потребовали проведения тщательного расследования всех обстоятельств дела, а на время проведения проверки – отстранения мэра от занимаемой должности с целью недопущения воздействия на органы дознания.
Согласно официальной информации, на развитие агропромышленного комплекса самопровозглашенной Республики Южная Осетия в нынешнем году будет выделено 321 миллион рублей. Спасут ли почти разрушенную отрасль в республике эти деньги? Материал Алана Парастаева.
Последние две недели новости, касающиеся Южной Осетии, по неизвестным причинам носили некий ожидательно предположительный характер. Посудите сами. Вот несколько заголовков. Несколько стран планируют признать Абхазию Южную Осетию. Южную Осетию посетит посол Венесуэлы. Остелеком обещает обеспечить абонентов. Паспорта будут выданы только тем, кому полагаются, ну и так далее. Но одна из таких новостей не может на самом деле не вселять надежду. На развитие животноводчества в Южной Осетии выделено более 321 миллиона рублей. Животноводство – это мечта, которая Южная Осетия живет еще со времен перестройки. Тогда, в далекие 90-е, в Южную Осетию зачастили представители неких голландских компаний, работающих в сфере высокотехнологичного животноводства. Они объездили всю Южную Осетию, на тот момент еще область, и, судя по заверениям работавших с ними партсельхозработников, были очень довольны. Потом все пошло наперекосяк, начались войны и развал страны, и о сельском хозяйстве, или, во всяком случае, о его модернизации пришлось забыть. Одни из первых, кто вспомнил о животноводстве в Южной Осетии, была ОБСЕ. Но сделала она это довольно оригинальным образом. Начав свою 9-миллионно-евровую программу по экономическому восстановлению Южной Осетии, или как тогда называли зоны осетино-грузинского конфликта, на нужных сельское хозяйство авторы программы заложили более 2 миллионов долларов. Оригинальность же этой программы заключалась в том, что практически все проекты по восстановлению фермерских хозяйств были осуществлены вне территории, контролируемой правительством Республики Южная Осетия. АБСЕ решила, что отдать реальные проекты селам, которые контролировало марионеточное альтернативное правительство Дмитрия Санакоева, будет более содействовать миру и сотрудничеству. Более 3 лет на территории Южной Осетии не работает ОБСЕ. Как-то пытается помогать сельским жителям Красный Крест. Но правда, это скорее помощь, чтобы выжить, чем помощь экономического характера. И вот, наконец, свершилось. На развитие агропромышленного комплекса в республике в 2011 году выделено денежных средств более чем 600 миллионов рублей. На развитие же животноводства в Южной Осетии из них будет выделено 321 миллион. Об этом агентству РЭС сообщил заместитель министра экономического развития Республики Южная Осетия Батрас Парастаев. Он уточнил, что средства будут направлены на развитие мясного и молочного скотоводства в республике. Если говорить о бюджете республики, то, скажем, в 2010 году на реализацию программы развития агропромышленного комплекса было выделено 92 миллиона рублей. Видать, эти деньги не спасли основную отрасль сельского хозяйства республики. Значит, ее спасут 321 миллион. И торг здесь неуместен. Специально для «Эхо Кавказа» Алан Парастаев, Схинвал.
В Тбилиси 22 часа 30 минут, Сухуми Цхинвали 21:30. Краткий выпуск новостей, который представит Любовь Бамматова.
Ингушский оппозиционер Магомед Хасбиев, задержанный в среду в Назране за участие в несанкционированном митинге против похищения людей, получил 10 суток административного ареста. Об этом сообщила сестра оппозиционера Хеда Хасбиева. При задержании Хасбиев был избит. Еще 5 задержанным участникам акции предъявлено обвинение в массовых беспорядках. Они арестованы на 5 суток. В МВД Ингушетии заявляют, что митинг был незаконным, а на требование милиции разблокировать один из проспектов города демонстранты начали бросать камни и стрелять из травматического оружия. Правозащитники сообщают, что при разгоне акции милиции пострадали не менее 10 человек. В Цхинвали с рабочим визитом прибыл чрезвычайный и полномочный посол Боливарской республики Венесуэла в самопровозглашенной республике Южной Осетии господин Уго Хосе Гарсия Эрнандес. Как сообщил заместитель министра иностранных дел Южной Осетии Алан Плив, господин Эрнандес пробудет в республике 3 дня. Завтра ожидается встреча посла с Эдуардом Кокойте, а также запланирована встреча с юго-осетинскими парламентариями, сказал замминистра. По его словам, в ходе встреч будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества. Грузия установила дипломатические и консульские отношения с Руандой. Грузия будет развивать с Руандой двусторонние отношения в соответствии с основополагающими нормами международного права, что выражается в соблюдении принципов территориальной целостности, нерушимости границ, невмешательстве во внутренние дела друг друга и суверенного равноправия, говорится в обращении грузинского МИД. Сегодня в Сухуми руководитель таможенной службы России Андрей Бельянинов и председатель таможенного комитета самопровозглашенной республики Абхазия Саид Таркил подписали ряд документов о сотрудничестве. Главной темой встреч российских и абхазских таможенников стала проблема, связанная с функционированием пункта пропуска на де-факто границы по реке Псу с учетом предстоящего курортного сезона, сказал журналистам Саид Таркил. Землетрясение магнитудой 3,3 произошло в Грузии в ночь на четверг в 46 километрах к востоку от Тбилиси в регионе Кахети, Восточная Грузия. Подземные толчки были зафиксированы в 3 часа ночи по местному времени. Землетрясение было слабым, его могли ощутить лишь в эпицентре подземных толчков. Оно не могло нанести ущерб населению и повредить здание, отметил представитель Института изучения Земли.
Новости представила Любовь Бамматова. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Страсть к реформированию затронула в Грузии и область дошкольного образования. Центр национальных учебных планов и оценок при Министерстве образования разработал новый пакет методических пособий. В пособиях содержатся нормы, определяющие формат дошкольного образования. Наш тбилисский корреспондент Мзея Парисишвили поинтересовалась, чему учат детей дошкольного возраста в Тбилиси.
Стены украшены персонажами мультяшек. На дверях комнат, откуда доносятся детские голоса, вместо номеров слова, составленные из разноцветных букв. Пемби – это ясли, вундеркинд – дети дошкольного возраста, говорит мне директор 55-го детского сада города Тбилиси Русудан Чиковани. Когда я захожу в класс, дети хором здороваются. На вопрос «Что вы знаете?» пытаются ответить все и сразу. Пятилетний Гевико перечисляет.
Я знаю маму, математику, азбуку, игры и развлечения.
Маленькая Анна уже хорошо представляет, что ей придется делать в школе.
В школе я назову буквы, научусь писать и читать. Дома все это бабушке расскажу, а в школе учителю.
Воспитатель группы Тамар Цулукидзе со стажем более 25 лет хорошо знает и советские, и современные стандарты. Она говорит, что есть требования, которые остаются неизменными при любом политическом режиме. Ребенок дошкольного возраста должен быть приспособлен к среде, физически подготовлен к учебе в школе, иметь навыки общения со сверстниками и старшими, знать элементарные азы математики и родного языка. Директор детского сада Русудан Чиковани добавляет, что за последние 20 лет было много экспериментов и инициатив, которые не оправдали себя. Она вспоминает.
Хотели внедрить метод быстрого чтения при помощи картинок, но в школе этот метод детям был не нужен, и они терялись, ведь в школе уже учили буквы.
Представители Министерства образования необходимость новых пособий объясняют тем, что почти 20 лет в дошкольном образовании ничего не меняли. Кроме того, по новым правилам, ребенок, не обучавшийся в детском саду, не может пойти в школу, так что нужно оптимизировать и привести в соответствие программы дошкольного и начального школьного образования. Руководитель проекта по поддержке инициатив дошкольного воспитания Анна Джанелидзе утверждает, что в разработке новой методики участвовали все заинтересованные стороны. Воспитатели, педагоги и психологи вносили свои рекомендации. Методические пособия состоят из трех частей: особенности характера детей дошкольного возраста, методика обучения, практические упражнения и игры.
Отдельно изобразительное и прикладное искусство, грамотность, музыка, социальная и эмоциональная сфера, физическое развитие, познавательные науки и развитие речи.
Перечисляет Джан Элидзе. Новые пособия будут бесплатно распределяться по детским садам, а воспитателям придется пройти тренинг. Сами работники детских садов надеются, что новое пособие действительно поможет им в работе, а не создаст дополнительные проблемы. Если эта надежда не оправдается, под рукой всегда есть старый, проверенный годами метод, суть которого элементарна – творческий подход к работе и любовь к детям. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня в Брюсселе открылся двухдневный саммит Европейского союза по экономической политике 17 стран еврозоны. С подробностями из бельгийской столицы Виктор Анучка.
Так называемый европейский квартал Брюсселя, где сосредоточены главные учреждения Европейского Союза, выглядит в эти дни обороняющейся территорией. По огромному периметру он ощетинился железными рогатками с колючей проволокой. Количество полицейских увеличено вдвое по сравнению с обычными саммитами Евросоюза. Крупнейшие профсоюзные объединения приурочили к саммиту ЕС массовую манифестацию протеста. В ней, по предварительным данным, приняли участие около 20 тысяч демонстрантов. Не обошлось без столкновений, и полиция применила спецсредства. Почему такая манифестация в день саммита? Главный вопрос повестки дня – укрепление и оздоровление финансово-экономической политики Евросоюза. Будет приниматься пакет мер, предусматривающих жесткую финансовую дисциплину ради стабильности единой европейской валюты евро. По мнению профсоюзов, эти меры осуществляются за счет работников, которые приняли на себя главную тяжесть финансового кризиса. В минувший понедельник в Брюсселе заседали министры финансов Еврогруппы, которые, как заявил ее председатель Жан-Клод Юнкер, пришли к согласию по всем аспектам европейского механизма стабильности. Его должен утвердить нынешний саммит Евросоюза.
Мы договорились, что европейский механизм стабильности, как механизм постоянный, должен иметь все необходимые характеристики структуры, обеспечивающие стабильность зоны евро в долговременной перспективе. Это будет международное финансовое учреждение, созданное на основе договора между государствами-членами зоны евро. Оно будет находиться в Люксембурге.
Заявил Жан-Клод Юнкер. Помимо этого механизма, главы государств и правительств должны утвердить первые результаты нового контрольного инструмента ЕС, европейского семестра, отслеживающего национальную бюджетную политику государств-членов, меры по оздоровлению банковского сектора, пакт Евро плюс об экономической конвергенции ЕС и меры по укреплению Европейского фонда финансовой стабильности. Будут приняты 6 законопроектов, направленных на улучшение экономического управления ЕС, которые в Брюсселе рассчитывают ввести в действие к июню текущего года после ратификации в Европарламенте. Но обстановка в мире последних недель вынудила Европейский Совет значительно расширить повестку дня своего совещания в Верхах в Брюсселе. В связи с резолюцией Совета Безопасности ООН по Ливии главы государств и правительств намереваются в четверг, как сказано в документах саммита, подчеркнуть решимость ЕС обеспечить безопасность ливийского народа всеми необходимыми средствами при ключевой роли арабских партнеров Евросоюза. На предстоящее решение отчасти пролила свет Майя Катьянчич, пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по внешней политике.
Мы изучаем аспекты применения резолюции Совета Безопасности ООН 73 года с точки зрения экономических санкций. Рассматриваются новые имена, новые учреждения, которые могут быть добавлены в список, утвержденный в рамках предыдущей резолюции.
Кроме того, Европейский Совет оценит масштабы помощи Японии, ситуацию в энергетическом секторе этой страны, пострадавшей от стихийного бедствия, и свое экономическое участие в ликвидации этого кризиса. Европейские лидеры собираются также обсудить возможные уроки из японской трагедии для ядерной безопасности Европы. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Эхо Кавказа.
Сегодня на осетинском участке российской государственной границы прошло рабочее совещание сотрудников таможенных служб России и самопровозглашенной республики Южная Осетия. Встреча произошла после многочисленных обращений югоосетинских предпринимателей, которых не устраивают действующие правила перевоза товаров через границу. Материал нашего цхинвальского корреспондента Зарины Сынакоевой.
На встрече обсуждались вопросы оформления товаров из России для провоза их в Южную Осетию. Встреча была организована по просьбе осетинских предпринимателей, которые недавно столкнулись с проблемой ввоза товаров в Южную Осетию. Когда на таможне стали требовать соблюдения всех правил провоза грузов через границу, выяснилось, что в такие тонкости предприниматели не вникают. Президент торгово-промышленной палаты Южной Осетии Руин Гозаев, который также присутствовал на сегодняшней встрече, рассказал, что главной ее целью было обсуждение путей и выхода из сложившейся ситуации. При этом он отмечает, что во многом причина проблемы – это экономическая необразованность многих предпринимателей. Он отметил, что брокер – это такая же коммерческая организация, как и сами предприниматели. Они тоже зарабатывают на том, что знают законы таможенного кодекса. Эти брокеры имеют право назначать свои цены в дополнении декларации. А за это брокеру надо заплатить 6500 рублей, а за 500 рублей за каждое наименование товара. Кроме того, выяснилось, что брокеры оформляют каждое наименование товара отдельно, когда так есть коды, под которыми можно оформлять целые группы разных наименований товаров. В таком случае стоимость декларации значительно сократится. В противном же случае брокерские расходы составляют в среднем 25% от стоимости всего товара. Тем не менее, как сказал Кузаев, несколько путей решения данного вопроса удалось найти. Несколько предпринимателей могут оформить свои машины в одной декларации, и тогда наименований товаров будет такое же количество, а итоговую стоимость декларации предприниматели могут поделить между собой. Единственное, что омрачило сегодняшнее мероприятие, говорит Курзаев, это то, что на нее приехали только 6 предпринимателей из Южной Осетии. А ведь для них и была организована встреча, сокрушается он. Также он добавил, что помимо предложения сотрудничества с таможенными службами России и Южной Осетии, торгово-промышленная палата Южной Осетии приступит к поиску точек соприкосновения с брокерскими компаниями России. Один из возможных путей решения проблемы – это сотрудничество с брокерской компанией, которая бы представляла интересы югоосетинских предпринимателей в России. Зарина Сынакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Сегодня же состоялась встреча таможенников России и самопровозглашенной Республики Абхазия. Обсуждался, в частности, вопрос о создании российских пунктов оформления грузов на территории республики. С подробностями наш сухумский корреспондент Марианна Котова.
Таможенные органы России и Абхазии скоординировали совместные действия на этот год, подписав ряд документов. Соглашения и протоколы, кроме как судьбоносными, для Абхазии не назовешь. ФТС создает в Абхазии специализированный таможенный орган России в Абхазии. С началом строительства дополнительных мостов через Псоу, кстати, накануне курортного сезона, начинается нелегкий период как для работников границы, так и для граждан, желающих ее пересечь. И транспорт, и пешеходы будут вынуждены пользоваться одним мостом. По словам глав таможенных ведомств, стороны примут все возможные меры, чтобы облегчить эту ситуацию, говорит Саид Таркил, председатель Государственного таможенного комитета Абхазии.
Проблемы летом будут. Проблемы очень серьезные. Единственное, что нас радует и успокаивает в этой ситуации, что если говорить не столь уже о долгосрочной перспективе, я думаю, все-таки к концу года полностью будет функционировать и российский пункт пропуска. Введены будут в эксплуатацию оба моста автомобильных.
По словам таможенников обеих стран, совместный контроль таможенного поста существенно облегчит ситуацию. Как говорит Андрей Бельянинов, руководитель ФТС, подобный опыт у России уже есть. Например, в Казахстане. Но не только поэтому, по мнению Бельянинова, так необходимо присутствие российских таможенников в Абхазии. Ожидается, что упростятся все таможенные процедуры. Кроме того, абхазские коллеги будут получать своевременную и наиболее полную методическую помощь при освоении новых таможенных технологий. Говорит Андрей Бельянинов, руководитель Федеральной таможенной службы.
Мы считаем, что наше активное присутствие таможенной службы России здесь, на территории Республики Абхазия, и упростит таможенные процедуры, будет оказывать методическую помощь и поддержку. Нам крайне важно, чтобы наши абхазские коллеги, чтобы мы говорили на одном языке.
Как рассказали в ходе конференции главы таможенных органов обеих стран, есть еще одна причина, по которой временно будет осуществляться совместный контроль. Это плохое состояние подъездных путей к таможенным пунктам. Именно по этому поводу, по словам Беленинова, 23 марта в городе Сочи состоялось совещание Федеральной таможенной службы и краевого руководства компании «Росавтодор».
Надо серьезно думать, надо серьезно форсировать ситуацию по строительству участка дороги М-27. А когда это будет, у нас пока понимания нет. Я об этом говорю спокойно, потому что я сейчас никого не пытаюсь обвинить, ни на кого не пытаюсь перекладывать ответственность, но понимание остроты ситуации, оно должно дойти до всех.
Но даже если с российской стороны эта проблема будет решена, абхазская не сможет в те же сроки построить симметричный пункт на своей стороне, и это россияне понимают. А между тем товарооборот увеличивается, и, как выразился Бельянинов, с приближением Олимпиады количество груза из Абхазии будет только расти, и в российских интересах, чтобы он доставлялся беспрепятственно. Кроме того, согласно уже существующему соглашению, желающие вывести свой товар из Абхазии в Россию смогут его оформить в специализированном таможенном органе и уже не терять времени на границе, говорит Саид Таркил.
Наши предприниматели смогут оформлять товары уже здесь, с тем, чтобы не стоять в очередях на границе, будут следовать товары непосредственно на пункт назначения во внутренней таможне.
По словам глав ведомств, все предпринимаемые меры призваны максимально упростить таможенные отношения двух стран. Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
Новости нередко дают повод окунуться в прошлое. Например, новости о закрытии подпольных казино в Абхазии заставили нашего постоянного автора из Сухуми Виталия Шария вновь прочесть книгу еще дореволюционную о старом Сухуми.
Многочисленные сообщения в СМИ про обнаруженные в последнее время правоохранительными органами Абхазии подпольные казино побудили меня снять с книжной полки, изданной в Сухуми в 1983 году, сборник «Абхазия в русской литературе» и перечитать в нем рассказ известного советского писателя Константина Федина «Суук-Су», написанный в середине 20-х годов прошлого века и явно навеянный писателю посещением в те же годы столицы Абхазии. Рассказ Федина – это колоритнейшая картинка старого Сухума. Кстати, он и называется автором в рассказе по-старому по-турецки «Сухум-Кале». «Суук-Су» – это по-турецки означает «холодная вода». Именно местные турки, как описано в рассказе, специализировались в те годы в абхазских городах на продаже в летнюю жару холодной воды. Главный герой рассказа Федина, абхаз Измаил, раздумывает, не бросит ли ему сухом колене, уйти ли в горы и завести коня или много коней, но его задерживает пристрастие к дьяволам, костяшкам, к игре на деньги в домино. Но чем зарабатывать ему на жизнь в Сухуми? Измаил начинает торговать холодной водой на базаре. Но все заработанное Исмаил спустил, играя в кофейне в домино. А на днях ко мне домой зашел мой старый знакомый сухумец Исмаил Джалал. Он 1937 года рождения, и как у Фазиля Искандера, отец у него был персом, а мать абхазской. Я начал описывать ему злоключение его тезки из рассказа Константина Федина. И Исмаил оживился. «Да, помню, как в моем детстве по сухумским улицам по рынку ходили продавцы холодной воды и кричали «Сууксу», но носили ее не в бочонках, а в больших кувшинах. А рынок тогда где был? Около почты? Да, там, где сейчас парк. А еще раньше, говорят, рынок был там, где потом стоял памятник Сталину, а в наши дни находится парк боевой славы». Кстати, любопытно, что через дорогу от первого из упомянутых парков, который в советские годы носил имя Орджоникидзе, ближе к морю, работает сейчас ресторан «Старый Сухум» в помещении, где до грузино-абхазской войны располагалось детское кафе. А через дорогу от парка боевой славы, тоже ближе к морю, на большом пустыре в 1,3 гектара, отведенном под строительство посольства Российской Федерации в Абхазии, идут в эти дни интенсивные археологические раскопки. Ну а в каком из этих двух мест располагался базар, так ярко описанный в рассказе Константина Федина. Слава Богу, есть у нас в Сухуми человек, который знает то, что происходило здесь 100 лет назад так, как будто только что вернулся оттуда на машине времени. Замечательный краевед и историк Анзор Агумаа. Звоню ему. Выясняется, что на базаре, который примыкал к нынешнему месту раскопок, в 1909 году случился сильный пожар. Базар временно перенесли к зданию почтанта, но он там так и остался на полвека с лишним. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Ну а сейчас рубрика «Панорама» на волнах радио «Эхо Кавказа». С самыми интересными сюжетами из разных уголков мира мой коллега Александр Касаткин.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». 4 марта Дом моды Dior показал последнюю коллекцию модельера Джона Гальяно. 1 марта арт-директор Дома Dior был уволен в результате скандала, вызванного обвинениями модельера в публичных оскорблениях российского характера сразу нескольких человек. Из Парижа рассказывает Елизавета Алисова.
Последний показ Dior поверженной звезды мира моды Джона Гальяно. Падение Гальяно предвещает конец царствования модельеров-звезд. Гальяно пройдет курс лечения от алкоголизма. Вот несколько заголовков материалов о скандале вокруг бывшего арт-директора Дома Dior во французской прессе. Новая полемика на тему антисемитизма вокруг дома моды Dior. Под таким заголовком публикует сегодня материал о скандальной истории вокруг одного из самых знаменитых французских домов моды – газета «Франс Суар». В ближайшее время модельеру придется предстать перед судом по обвинению в публичных оскорблениях российского характера. Тем временем интервью французскому телевидению племянницы основателя Дома Dior из коллекции французского национального аудио-видеоархива вызвало новую полемику, пишет «Франс Суар». На видео, снятом в 1963 году, молодая Франсуаз Dior рассуждает о достоинствах неонацизма. Камера показывает крупным планом украшение молодой женщины в виде свастики. Рядом с Франсуаз Диор ее жених, англичанин Колин Джордан, основатель британской неонацистской партии «Национал-социалистическое движение». На вопрос журналиста, будет ли пара воспитывать своих будущих детей в духе национал-социализма, Франсуаз Диор отвечает «конечно» и объясняет.
Это значит прежде всего сохранять чистоту расы, не вступать в брак с теми, кто не принадлежит корейской расе, бороться за идеи национал-социализма. Это значит, как бы лучше сказать, защищать свою расу, почитать фюрера. И, наконец, адаптировать идеи национал-социализма к современности. Каждый ариец сегодня должен быть борцом, и не только в Германии. Это наша святая земля, как Палестина – святая земля для евреев и для христиан.
Будете ли вы ваших детей учить ненависти по отношению к евреям?
Это не ненависть, мы просто не хотим, чтобы они здесь жили.
Скажите, кто ваш идеальный герой?
Фюрер.
А именно?
Адольф Гитлер.
Архивные видео с племянницей Кристиана Диора появились в интернете после скандала с арт-директором Дома моды Джоном Гальяно, которого обвиняют в антисемитизме сразу несколько человек. 24 февраля в кафе «Ля Перль» в парижском районе Маре Джон Гальяно был задержан в состоянии алкогольного опьянения после стычки с парой, которая сидела за соседним столиком, и в адрес которой он, по словам пары, отпустил ряд оскорблений российского и антисемитского характера. В минувший понедельник французская пресса сообщила о второй подобной жалобе в адрес Гальяно. Еще одна женщина обратилась в комиссариат с жалобой на публичные высказывания антисемитского характера Джона Гальяно в ее адрес, которые имели место в том же самом кафе «Ля Перль». На этой же неделе британский таблоид «Сан» опубликовал короткое любительское видео, на котором Гальяно явно в состоянии алкогольного опьянения заявляет, что он обожает Гитлера. «Подобные вам люди были бы мертвы, ваши родители кончили бы все в газовых камерах», говорит модельер в этом видео, которое, по данным британского таблоида, было снято 12 декабря прошлого года. Джон Гальяно был назначен арт-директором Dior в 1996 году, и именно ему французский дом моды обязан своим сегодняшним успехом. Начиная с 1998 года, модельер пересмотрел концепцию всей линии женской одежды, начиная с создания моделей и заканчивая рекламной компаниями. Благодаря стилю Гальяно дом Dior вышел на международный уровень. С 1997 года оборот дома Dior увеличился в 4 раза, во столько же увеличилось количество магазинов Dior в мире. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Рубрика «Панорама». В Великобритании обнаружены архивные документы, проливающие новый свет на деятельность британской разведки в России в первые годы советской власти, в частности, на так называемый заговор Локарта. Эти архивные данные послужили основой телепрограммы на четвертом канале BBC, вызвавшей оживленные отклики в Британии, рассказывает Наталья Голицына.
На протяжении десятилетий британское правительство опровергало советскую версию так называемого заговора Локарта, который якобы предполагал свержение большевистского режима и убийство Ленина и Троцкого. В Британии это считалось советской пропагандой. Однако недавние архивные находки, включающие в частности письма Локарта в Foreign Office и обнаруженное британским историком Робертом Сервисом письмо сына Локарта, опровергают официальную версию британских властей и во многом подтверждают советскую версию событий лета 1918 года, когда Роберт Брюс Локарт был главой британской дипломатической миссии в Москве. В последние месяцы Первой мировой войны большевистское правительство вело переговоры с Германией о заключении сепаратного мира. Это не устраивало Лондон, поскольку выход России из войны ставил под удар возможную победу союзников. Направленная в Москву миссия Локарта должна была предотвратить заключение сепаратного мирного договора. После заключения Брестского мира Локарт развил бурную деятельность, направленную на свержение большевистского режима, включавшую подкуп латышских стрелков и устранение большевистских лидеров с тем, чтобы вновь вовлечь Россию в войну. Обнаруженные сейчас архивные документы включают донесение Локарта британским властям с требованием денег на финансирование антибольшевистских сил и подкуп латышских стрелков. А в обнаруженном письме сына Локарта, Робина, говорится, что его отец подтвердил ему свои показания в ЧК, когда признался, что участвовал в заговоре, направленном на свержение большевистского режима и убийство Ленина.
В Британии всегда отрицали участие Локарта и британских властей в заговоре против советского правительства. Утверждалось, что это был частный заговор одного человека, Сиднея Рейли, который был агентом британской разведки и имел мало общего с дипломатом Робертом Брюсом Локартом. Сейчас из обнаруженных документов нам стало известно, что Британия была вовлечена в серьезную подрывную деятельность в России летом и в начале осени 1918 года. Сейчас у нас возникла возможность познакомиться с письмами, которые Брюс Локарт отправлял в Лондон. А в них он пишет о деньгах, которые пришли на финансирование антибольшевистских группировок того времени, с которыми он был связан. Позднее охранявшие Кремль латышские стрелки настаивали на том, что их соглашение с Локартом включало арест и убийство Ленина и Троцкого. Пока что невозможно это доказать. Единственное, что сейчас можно доказать, это то, что Локарт дал в своих мемуарах недостоверное описание своей деятельности в России, что его семья знала об этом. Возможно, он просто хотел придерживаться официальной британской внешнеполитической концепции 30-х годов, когда он писал мемуары, гласившие, что британская разведка не занимается заговорами против иностранных государств и убийствами иностранных политических лидеров.
Сказал Роберт Сервис, известный британский историк, в беседе с Натальей Голицыной. Вы слушали рубрику «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Рубрику «Панорама» подготовил Александр Касаткин.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную часовую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.